Новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Всемирный день беженца. Взгляд из России. Переговоры Джорджа Буша и Эхуда Ольмерта. Нападение на петербургского эксперта по делам о расизме и ксенофобии. Эти и другие темы, обзор европейской прессы, наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, первая из важнейших тем этого часа. Сегодня во всем мире отмечается Международный день беженца. И правозащитные организации, и благотворительные фонды проводят специальные мероприятия с целью напомнить о судьбе людей, вынужденных покинуть свои дома. В 2006 году число беженцев продолжало расти и достигло 10 миллионов человек. Так говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, опубликованном накануне, рассказывает наш корреспондент Марьяна Трачешникова.
В 2006 году число беженцев во всем мире достигло 10 миллионов человек, но общее число тех, кто попадает под защиту Управления ООН по делам беженцев, намного больше. По данным Организации Объединенных Наций, на июнь 2006 года в 117 странах мира насчитывается в общей сложности около 20 миллионов беженцев, перемещенных лиц и лиц без гражданства. Многие из них годами живут в лагерях для внутренних беженцев. Один из таких лагерей недавно был ликвидирован в Северной Осетии, рассказывает корреспондент Радио Свобода во Владикавказе Алан Скурбаев.
13 июня окончательно перестало существовать стихийное поселение беженцев у поселка Майское пригородного района Северной Осетии. Таким образом, на сегодня, по официальным данным, все беженцы, потерявшие жилье в результате Остино-Ингушского конфликта 92 года, либо возвратились в места прежнего проживания, либо получили земельные наделы в поселке Новый Северной Осетии. Номинально это событие кладет конец Осетино-Ингушскому конфликту 92 года. На деле ситуация иная. Часть ингушских беженцев продолжает настаивать на возвращении в места прежнего проживания. Главная мотивация этого требования – возврат к родным очагам, где похоронены их предки. Власти Северной Осетии наотрез отказываются выполнять требования ингушских беженцев. По официальной версии, часть сел, куда хотят вернуться ингуши, относится к водоохранной зоне, куда заселение людей запрещено. В другой части сел царит неблагоприятный морально-психологический климат. Другими словами, это села, где в 92-м году шли сильные бои, и где появление ингушей может действительно спровоцировать новые столкновения. Отношения между осетинами и ингушами до сих пор оцениваются как очень напряженные и сложные. Эксперт Асламбек Апаев, который работает с ингушскими беженцами, считает, что кто-то просто стравливает два народа.
Кому-то это выгодно. Тут народ-то ни при чем. Вот они все время осети, осетины. Я им стараюсь все время вдалбливать. Не осетины. Вы, наверное, забыли, что в 92-м году подавляющее большинство ингушей благодаря именно осетинам были спасены.
Всего, по официальным цифрам, около 30 тысяч ингушей стали беженцами в результате осетино-ингушского конфликта. Алан Скурбаев для Радио Свобода, Северная Осетия.
Если верить официальным отчетам, в России проживает не более 400 беженцев, что, по словам правозащитников, не соответствует действительности. На самом деле беженцев, живущих здесь, в сотни раз больше. Просто чиновники в нарушении международных договоренностей и конвенций не присваивают им соответствующий статус. А потому люди, приехавшие искать убежище, фактически становятся нелегалами, говорит председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Люди сюда приезжают, обращаются за статусом и не получают его, и не получают даже временного убежища. Потому что вот на сегодняшний день у нас где-то 360 человек всего имеет статус беженца и около 1000 временное убежище. То есть для Малаховки это было бы нормально, а не для России. Даже для одного города московского это было бы уже ничтожное число. И, соответственно, естественно, государство не оказывает им никакой помощи. Они оказываются в виде здесь в положении нелегалов, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И очень часто сейчас особенно принимается решение о их выдворении, и их отправляют в страны, где им грозят пытки и смертная казнь, как, например, в Узбекистане. То есть фактически производится экстрадиция под видом депортации, под видом выдворения за нарушение правил проживания, которые они не могут не нарушить, поскольку это лица ищут убежище, естественно, у них нет ни жилья, ни возможности где-то получить регистрацию или, как теперь называется, встать на учет. В общем, мы конвенцию не выполняем, я бы сказала.
Светлана Алексеевна, а что с теми теми беженцами, которые приехали, ну, в частности, в Москву в конце 80-х, начале 90-х годов, которых тогда-то как раз приглашали, они тоже до сих пор не имеют никакого статуса? Или их положение по...
Вы знаете, большинство, да, большинство людей, которые приехали в 90-е годы, в начале 90-х годов, особенно до 6 февраля 92-го года, это российские граждане. Так или иначе, они в конце концов получили российское гражданство. Статус предоставлялся только осетинам из Грузии, ну, из Южной Осетии, которая входит в состав Грузии. Вот они получали статус беженцев, их было 26 тысяч. Это были единственные люди, получившие статус, но они сейчас получили гражданство, их осталось со статусом беженцев человек 70, если я не ошибаюсь. Но проблема при этом их не решена. До сих пор не решена проблема бакинских армян в московском регионе. Их выселяют вот сейчас из гостиницы общежитий, и им не дали регистрацию в этом году, потому что гостиницы общежития проданы. Собственник не дает им разрешение зарегистрироваться. И они в совершенно ужасном положении. Их не кладут в больницы, они не могут получать полноценные пенсии. И вот я 2 дня назад вернулась из Осетии, из нашей Осетии, Северной Осетии. И там проблема вообще колоссальная, потому что там люди со статусом вынужденного переселенца, переставшие быть беженцами, там их где-то 4,5 тысячи стоит на учете на жилье. Причем условия, в которых они живут, катастрофические, чудовищные. Они живут в разрушенных зданиях с пленкой, натянутой на окна, даже без стекол. И им выдают 1 сертификат жилищный в год. То есть если так будет решаться проблема, она будет решаться 4,5 тысячи лет.
Светлана Алексеевна, а какое вы видите этому объяснение? Ведь Россия добровольно стала участником конвенции и возложила на себя обязанности по помощи и содействию беженцам, вынужденным переселенцам. Почему ничего не происходит на деле? Почему нет серьезных
сдвигов? Потому что, понимаете, видимо, это вот действовал советский механизм. Когда у нас принимались законы, у нас Конституция была, кстати, не худшая, в советское время. Но никто же не думал ее выполнять. Это же все были декларации. Психология осталась той же. Тот же самый, как теперь принято говорить, менталитет, который побудил, так сказать, власти присоединиться ко всем конвенциям, взять на себя обязательства, которых выполнять не может. Фактически, ведь если бы этим людям, если бы они не оказались на территории конвенционной страны, то этим людям должно было бы помогать мировое сообщество. А сейчас нам мировое сообщество, в общем, с полным основанием говорит, простите, вы сидите на нефтяной подушке, у вас есть собственные средства, и у вас совсем не такой объем проблемы, чтобы вы не могли ее решить сами. Многие просто нуждаются в легализации. Больше ничего, люди сами устроятся.
Сказала председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Началась эвакуация граждан России из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Эрец на границе с Израилем. В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентину Узунова. В Федеральной службе охраны опровергли сообщение о самоубийстве солдата-срочника Евгения Филиппова, заявив, что военнослужащий с такой фамилией у них службу не проходил. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали 3 подозреваемых в нападении на базу ОМОНа в Карабулаке. В Ираке в ходе широкомасштабной антитеррористической операции уничтожено 30 боевиков Аль-Каиды, сообщает американское командование. По меньшей мере 6 палестинцев убиты сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа и на западном берегу Иордана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И возвращаясь к еще одному сегодняшнему событию, сегодня Международный день беженца. Ситуация с беженцами в России, мы только что о ней говорили, еще более подробно в итоговом выпуске программы «Время свободы». Естественно, среди других важных и главных тем. Программу ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет, точнее, британские газеты еженедельников, так как рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который обычно следит за публикациями в британской прессе. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с российских тем.
Я уделю большую часть обзора публикации в еженедельнике Times Literary Supplement, но сначала несколько слов о других материалах. Газета «Таймс», статья, заглавленная «Кремль метит в защитника безнадежных дел», рассказывает об адвокате Карине Москаленко, которую генпрокуратура пытается лишить статуса адвоката. «Таймс» напоминает, что именно Москаленко является защитником многих критиков Кремля. Она же успешно отстаивает права российских граждан в Страсбургском суде. «Таймс» приводит слова Карины Москаленко. «Мы подаем жалобы на Россию, но мы не против самой России. Мы против несправедливых действий российских властей. Мы за Россию и народ России, за укрепление российской законности». Судьбу Москаленко решит адвокатская палата Москвы. Еженедельник «Экономист» в разделе «Россия и Запад» опубликовал заметку «Плохие времена». Корреспондент журнала описывает атмосферу прошедшего в Петербурге экономического форума. Вывод таков. Длинноногие модели в красных сапогах, чеченский воитель-президент в поясе с бриллиантовыми инкрустациями, боссы корпораций, возможные преемники Путина, политические вожди и дипломаты – это и есть микрокосм сегодняшней России.
Это похоже на кадры какого-нибудь нового фильма про Джеймса Бонда. Давайте вернемся к обзору. Вы говорили о Times Literary Supplement.
Повод этой публикации – это три книги о ГУЛАГе, вышедшие в американских и британских издательствах. Имена авторов – историки Николя Верт, Лин Виола и польский фотограф и журналист Томаш Кизны. Французский историк русского происхождения Николя Верт на основе советских архивов написал книгу, теперь переведенную на английский, о судьбе 7 тысяч спецпоселенцев, которых в 1933 году выбросили на необитаемом острове Назино, или острове Людоедов, в Западной Сибири, и обрекли на смерть от голода и холода. Рецензент Times Literary Supplement напоминает, что в этот период советское руководство вынашивало планы создать поселения заключенных без охраны и проволоки, где спецпоселенцы могли бы трудиться на благо государства. Что из этого вышло, описывает Николя Верт в своем трагическом исследовании. Канадский профессор Лин Виола написала книгу на ту же тему. Она называется «Неизвестный ГУЛАГ. Затерянный мир сталинских спецпоселений». Times Literary Supplement пишет, что это исследование свидетельствует о том, что трагедия острова Людоедов на Зино была лишь частным случаем в повсеместной практике создания спецпоселений в 30-е годы. В результате этого эксперимента от голода и холода на севере России, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Казахстане погибли 500 000 человек. Из 1 300 000 кулаков, депортированных в спецпоселения между 30-м и 33-м годами, к декабрю 34-го года выжили 970 тысяч. Сотни тысяч спецпоселенцев ушли в бега, и весной 33-го года Политбюро приняло решение о зачистке Москвы, Ленинграда и черноморских курортов, где отдыхала советская элита. В результате было схвачено 300 тысяч человек, и вот именно из этой партии 7 тысяч попали на остров смерти Назино.
Игорь, это тоже похоже на какую-то антиутопию, причем написанную западным автором о советской, о сталинской России. Почему именно остров Людоедов был выбран?
Очень просто, потому что оттуда невозможно было сбежать.
И, соответственно, сэкономить на проволоке и охране. А что пишет Times Literary Supplement о книге поляка, фотографа Томаша Кизны?
Снимки и тексты Кизны рассказывают о том, как эксперимент со спецпоселениями проходил в Заполярье. Он задумывался чекистом Федором Ивановичем Эйхмансом как образцово-показательный. Клубы заключенных, хор, охота в тундре, но реальность оказалась иной, что подтверждает случай на острове Назино.
Спасибо, Игорь. Действительно, не очень оптимистические и веселые темы сегодня в обзоре британских газет и еженедельников, которые подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема, пожалуй, самая важная в последние недели. Речь пойдет о ситуации на палестинских территориях. На западном берегу Иордана израильские военные провели рейд против боевиков группировки «Исламский джихад». убиты двое палестинцев. Перестрелки были и в секторе Газа, который контролируют исламисты из группировки «Хамас». В то же время израильский премьер Эхуд Ольмерт заявил, что его страна возобновит перевод налоговых сборов палестинской автономии, который был приостановлен после формирования палестинского правительства с лидерами Хамаса во главе. Ольмерт заявил об этом в Вашингтоне на переговорах с президентом США Джорджем Бушем. Об этой встрече наш корреспондент в американской столице Алан Давыдов.
Выступая перед журналистами перед началом переговоров в Белом доме, Буш и Ольмерт подтвердили обоюдное стремление способствовать созданию рядом с Израилем независимого палестинского государства. По словам Буша, это стремление получит свое выражение в помощи умеренным палестинским силам, возглавляемым президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом, с которым американский президент разговаривал по телефону в понедельник. Он президент всех палестинцев. Он сторонник разумного подхода. Его голос звучит рассудительно в условиях, когда экстремисты вышли на улицу. Президент Буш не впервые высказывается в поддержку Махмуда Аббаса, но во вторник ни Буш, ни Ольмерт не предложили конкретного плана достижения с Аббасом договоренности о возобновлении мирных израильско-палестинских переговоров. Отвечая на вопрос, инициирует ли он новые переговоры между израильтянами и палестинцами, Джордж Буш заметил, что считает это сугубо предметом для обсуждения между Ольмертом и Аббасом. В свою очередь, израильский премьер заверил, что намерен продолжить рабочие контакты с руководителем палестинской автономии. Я выступил с предложением встречаться с президентом Аббасом регулярно, раз в две недели. Я даже готов приехать в город Иерихон, чего еще не делал ни один израильский премьер. Обсуждение текущих проблем может помочь обезопасить и улучшить жизнь людей на Западном берегу. Нам также надо объединить усилия по обузданию террора. Этой работы палестинцам не избежать. И Махмуд Аббас, я уверен, рассматривает ее как необходимое условие для любых важных преобразований в будущем. Один из прозвучавших вопросов касался возможности переговоров о региональной безопасности с Сирией. Президент Буш ответил, что его посредничество не потребуется премьеру Ольмерту, если тот пожелает вести диалог с Сирией. В свою очередь, израильский премьер заявил, что поскольку сирийский президент Асад выдвигает ряд предварительных условий для себя, отказывая в них Израилю, то это, как считает Ольмерт, не создает оснований для безотлагательных переговоров с Сирией. После встречи с журналистами Джордж Буш и Эхуд Ольмерт полтора часа совещались за закрытыми дверями в кабинете. Как выразился пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу, лидеры Соединенных Штатов и Израиля обсуждали идеологический конфликт, лежащий в основе палестинской проблемы.
Алан Давыдов, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне. От международных тем вернемся к российским. Очень острая тема для всех граждан страны. Ежегодно в России в дорожно-транспортных происшествиях погибает почти 35 тысяч человек. Более 250 тысяч получают ранения. О том, какие меры по обеспечению дорожного движения и скорой медицинской помощи пострадавшим намерены предпринять петербургские власти, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Волович.
Оказание адекватной помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях требует и серьезных теоретических разработок, и соответствующего финансирования. По мнению ведущих специалистов здравоохранения, одна из основных проблем – это несоответствие между государственными гарантиями медицинской помощи и их ресурсным обеспечением. Этому несоответствию способствует отсутствие стандартов оказания медицинской помощи, в частности, помощи пострадавшим в ДТП. Такая помощь практически полностью включена в программу государственных гарантий, но эти гарантии финансово не обеспечены. Одним из источников их финансирования должны были стать средства обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, но степень участия страховых компаний, реализующих программы ОСАГО в финансировании медицинской помощи пострадавшим в ДТП, пока не ясна даже специалистам, говорит директор Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Сергей Багненко.
Основные проблемы улучшения оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях, это следующее. Для того, чтобы оказывать эту помощь своевременно, в стране нужно формировать травмоцентры. Травмоцентры – это специализированные центры для оказания помощи именно таким пострадавшим. Это ничуть не менее специализированная патология, чем ожоги, чем отравление. И вот если у нас в стране уже есть ожоговые центры, есть в стране центры по лечению острых отравлений, нужно делать и травмоцентры. При этом в этих травмоцентрах должны работать многие специалисты. Травма может быть не только травма, допустим, органов брюшной полости, но там и костная травма, и черепно-мозговая травма, травма сосудов, травма груди. Поэтому такие центры нужно формировать на базе многопрофильных стационаров. Лучше всего областных больниц, это травмоцентры первого уровня, а травмоцентры второго уровня в районных больницах, где должна быть как минимум шоковая операционная с круглосуточной готовностью оказания помощи в первый час от момента поступления. Понятно, что в этих проектах задействованы не только медицинские силы, но и силы ГИБДД, Министерство по чрезвычайным ситуациям. В Петербурге ситуация обстоит гораздо лучше, чем во всей стране, поэтому в Петербург и едут обменяться опытом. Потому что в Петербурге есть Институт скорой помощи Минджинализа, который 50 лет занимается этой проблемой, есть Военно-медицинская академия, которая многие годы занимается этой проблемой. Есть травмоцентры в 5 стационарах, где есть шоковые операционные, и более чем в 90% автотравма, сочетанная травма, госпитализируется именно в эти 5 стационаров с травмоцентрами. Вот этого еще нет в стране, а в Петербурге это уже есть. Вот если помощь налажена хорошо и очень хорошо, то летальность среди этих пострадавших при тяжелой травме где-то около 20%. В институте Джанелиза 16%. Если этой проблемой не заниматься, то будет летальность 50-52%. У нас, допустим, в Петербурге и в Москве летальность в районе 20%. А в тех регионах, где нет травмоцентров, там летальность около 50%, естественно. И если мы говорим о количестве пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, то в России это 24 на 100 тысяч населения, а в Европе в среднем 12, а в Нидерландах 4. Вот какие резервы у нас еще есть.
Несмотря на хорошую организацию скорой помощи пострадавшим в ДТП в Петербурге и Москве, здесь тоже есть еще резервы.
Должны быть возле травмоцентров вертолетные площадки оборудованы, должны быть дооснащены эти травмоцентры и подготовлены соответствующие специалисты, которые должны раз в 5 лет проходить соответствующее усовершенствование. То есть говорить, что на этом пути можно когда-то остановиться, нельзя никогда. Надо всегда работать и стремиться к более совершенной работе.
При сегодняшней обстановке на дорогах, а главное, нравственном уровне водителей, никакие вертолеты не помогут, уверен ученый-секретарь Военно-медицинской академии Генрих Сафронов.
Проблема из проблем – это организация комплексных таких мероприятий, обеспечивающих своевременное, то есть самое краткое по времени доставку пострадавших в специализированные лечебные центры. Это Военно-медицинская академия на севере и Институт скорой помощи на юге. Дорог не построишь дополнительных, да, вертолеты просто смешно, они не могут не сесть ничего в городе. Очень простая ситуация, очень простая логика. Всеми средствами, радио, телевидение, газет, внушение нашим водителям за рулем, что завтра, может быть, через 15 минут, это может случиться с вами. Пропустите скорую помощь. Вот и все. При быстрой доставке результаты могут быть просто фантастические. Человек возвращается с того света.
Печальное наблюдение. Женщины пропускают скорую помощь реже мужчин. В Петербурге обстановка хуже, чем в Москве. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы. Радио Свобода, радиовещание, конечно же, новости, аналитика. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. И еще одно любопытное российское событие последних дней. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко выдвинула члена партии «Яблоко», известного правозащитника Юлия Рыбакова, на пост уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Юлия Рыбаков в эфире «Свобода» сегодня расскажет об этом предложении, о том, что может и должен сделать омбудсмен в сегодняшнем Петербурге. С ним беседует Виктор Резенков в эфире в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Программа называется «Время гостей». Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Началась эвакуация граждан России из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Эрец на границе с Израилем. Всего в списках на эвакуацию более 150 россиян. Вместе с ними палестинскую автономию покидают граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. В основном уезжают женщины и дети. В Петербурге Совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентину Узунову. Она находится в больнице с сотрясением мозга. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», Узуновой неоднократно угрожали. В Федеральной службе охраны опровергли сообщение о самоубийстве солдата-срочника Евгения Филиппова, заявив, что военнослужащий с такой фамилией у них службу не проходил. Сегодня в ряде СМИ появилось сообщение о том, что в московской части, занимающейся охраной Кремля, повесился солдат. Родители и представители фонда «Право матери» уверены, что его довели до самоубийства. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали трех подозреваемых в нападении на базу ОМОНа в Карабулаке. По предварительным данным, всего нападавших было шестеро. При обстреле минувшей ночью были ранены три милиционера. В Ираке в ходе широкомасштабной антитеррористической операции уничтожено 30 боевиков Аль-Каиды, сообщает командование. Операция, в которой участвуют до 10 тысяч военнослужащих США, проходит в провинции Дияла к северу от Багдада. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 20 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
20 июня 2000 года. Виктор Пахмелкин, заместитель руководителя думской фракции «Союз правых сил», и его коллега, заместитель руководителя фракции «Яблоко» Сергей Иваненко направили письмо президенту Владимиру Путину с предложением отправить в отставку генерального прокурора России Владимира Устинова. Этот шаг Сергеем Иваненко обсуждал Владимир Бабурин.
Я знаю, что вы выдвигаете обвинения против господина Устинова по трем пунктам. Каким именно?
Главная проблема деятельности Генеральной прокуратуры связана в первую очередь с законодательством. Генеральная прокуратура, которая объединила в своих полномочиях возбуждение уголовного дела, следствие, а также надзор за результатами этого следствия, этот орган превращается в орган карательный, который никому не подконтролен, ни перед кем не отвечает. И дело доходит до анекдотов, когда президент, ссылаясь на полную независимость генпрокуратуры, говорит, что он даже не может по телефону связаться с генеральным прокурором. События, связанные с налетом на холдинг «Медиамост» 11 мая этого года и недавний арест, а потом освобождение Владимира Гусинского, показывает нам, что Генеральная прокуратура совершенно не соответствует тем задачам, которые на нее возлагаются Конституцией и федеральным законом. Что даже в условиях этого законодательства деятельность руководителя господина Устинова могла бы быть более внятной. Вместо этого фактическая самоустраненность генерального прокурора от того, что происходит в стране, привела к резкому падению доверия к этому важнейшему институту гражданского общества и к власти в целом.
Есть ли смысл тогда в таком случае обращаться с письмом к господину Путину об отставке генерального прокурора?
Наверное, смысл вашего вопроса в том, что как бы и так все ясно с нашим президентом, и не надо предпринимать лишних усилий. Но, как известно, надежда умирает последней, и мы все-таки рассчитываем на то, что давление достаточно влиятельных политических сил, которые вместе представляют собой десятки миллионов избирателей, все-таки будет существенным для нашего президента, хотя бы с точки зрения его имиджа в глазах мирового сообщества. Владимир Путин – это человек достаточно прагматически настроенный, и он способен действовать в рамках достаточно широкого политического и силового спектра. Если он почувствует, что имеет дело с влиятельной силой, которая представлены и в Государственной Думе, и в средствах массовой информации, то он может и видоизменить свою политику.
Письмо двух представителей демократических партий Госдумы России президенту Путину с просьбой об отставке генерального прокурора Устинова. Радио «Свобода», 20 июня 2000 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От истории семилетней давности «Радио Свобода», истории России, вернемся к новостям культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
На
На выставке Александр Родченко, фотограф с революцией во взгляде, открывшейся в Парижском музее современного искусства, представлено около 300 работ классика российской авангардной фотографии. Предыдущая Родченковская выставка проходила в Париже 30 лет назад. В экспозиции не только фотографии, но и графика и дизайнерские работы из дерева. Во Франции Родченко хорошо знают, считая величайшим из российских фотографов. В сталинские годы Родченко пережил гонения, его лишили возможности работать, участвовать в выставках, исключили из Союза художников. Сохранить его наследие удалось благодаря усилиям жены, художницы Варвары Степановой, дочери и внука. В этнографическом музее в Петербурге открылась выставка «Краски Китая», посвященная искусству и ремеслам и приуроченная к проходящему в России году Китая. Представлены национальные костюмы, оружие, украшения, живописные и скульптурные работы. Этнографическое и культурное многообразие страны, где проживают 56 народностей, выражает китайская поговорка «Через 10 ли – полкилометра, ветер другой, через 100 ли – костюм иной». Бронзовая скульптура «Жирафа» работы Рембрандта Бугатти продана на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке за 743 тысячи долларов. Работа знаменитого итальянского анималиста, известная как «Пьющий жираф», впервые выставлялась в 1909 году на Венецианской биеннале. Бугатти сделал несколько повторов этой работы в меньшем формате, одна из которых хранится в коллекции Тиффани. Вторым по цене лотом на этих торгах была скульптура оленя, работы того же Бугатти, купленная за полмиллиона долларов. Работы Рембрандта Бугатти, годы жизни 1884-1916, стали выставляться на аукционы лишь в 60-е годы, и цена на них сразу оказалась высокой. Мода на его жирафов, леопардов и слонов захватила европейских коллекционеров. Одна из лучших коллекций принадлежит Алену Делону. Семья Бугатти славится именами отца художника-дизайнера и мебельщика Карла, а также брата Эторе, создателя известного автомобиля. К открытию крупнейшей в мире выставки ярмарки «Вин-экспо», проходящей в Бордо, подготовлено специальное исследование о потреблении вин в разных странах. Во Франции его потребление за последние 5 лет снизилось на 11%. Как считает генеральный директор «Вин-экспо» Робер Бейна, в ближайшие 5 лет следует ожидать нового падения потребления почти на 9%. Французы, полвека назад выпивавшие около 100 литров вина в год на душу населения, теперь пьют вдвое меньше. Их обогнали американцы и итальянцы. Вина во Франции все больше вытесняются крепким алкоголем и пивом. Эта тенденция определяется в первую очередь вкусами молодого поколения.
Иван Толстой, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы возвращаемся, пожалуй, к самой громкой российской новости. В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентина Узунова. Нападение на Узунова совпало с очередной годовщиной убийства другого эксперта по делам об экстремизме Николая Гиренко, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Валентина Узунова – старший научный сотрудник Кунсткамеры, руководитель группы по правам социальных меньшинств Петербургского союза ученых, ближайшая соратница и продолжательница дела Николая Гиренко – правозащитника и ученого, выступавшего в ряде громких судебных процессов об убийствах и погромах, совершенных по националистическим мотивам. Николай Гиренко был убит 19 июня 2004 года. Перед своей гибелью он проводил экспертизу по известному делу «Шульц-88». Очень важно отметить, что нападение на Валентину Узунову было совершено в годовщину убийства Николая Гиренко, считает координатор общественного движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
Нападение было совершено по годовщине гибели Николая Михайловича. И за день до заседания суда в Выборгском народном суде, в котором слушалось дело о распространении Никольским экстремистской литературы, и на этом заседании Валентина Георгиевна должна была выступать. Это уже было не первое ее выступление по этому делу. Валентина Георгиевна в связи с этим делом уже получала в свой адрес угрозы. Факт получения угроз был зафиксирован прокуратурой и ФСБ. Были приняты соответствующие меры. Как видите, они оказались недостаточными.
В больнице, где сейчас находится Валентина Узунова, побывала историк Ирина Левинская.
Дело в том, что сейчас идет это дело. И надо сказать, что милиция действует с невероятной энергией. И сотрудники милиции просили меня пока не сообщать в интересах следствия информацию. Не о том, сколько человек напало. Единственное, что я могу сказать, что нападение произошло на Петроградской стороне. Сейчас Валентина Георгиевна в больнице. У нее серьезное сотрясение мозга, очень обширные гематомы. И в связи с этим врачи не могут твердо определить, нет ли там перелома или трещины скулы. Это диагноз под вопросом. Из-за гематомы на рентгене они это посмотреть не могут. Но пока этот диагноз не снят.
Сотрудники милиции разрешили сделать одно уточнение. Можно сказать, что на Валентину Узунову напали среди бела дня. По мнению Александра Винникова, очень велика вероятность того, что нападение было совершено в связи с экспертным выступлением Узуновой, которое должно было состояться сегодня в Выборгском районном суде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Широградский.
Мельчает даже популизм. Политолог Дмитрий Орешкин на сайте «Избранное.ру» комментирует намерение КПРФ и «Яблоко» пикетировать правительство Москвы в знак протеста против политики градостроительства, проводимой мэрией.
«Наше общество переживает период отвращения к политике. Такова историческая реальность. Политика была в моде в 90-е годы, все что-то обсуждали, спорили, а сейчас она вышла из моды, и теперь даже политики делают вид, что к политике никакого отношения не имеют. Любой обманутый вкладчик или соинвестор непостроенного дома, любой защитник животных, даже солдатские матери, все стараются держаться подальше от того, что называется политикой. Обманутый вкладчик не хочет политической поддержки, он хочет, чтобы ему организовали прямой выход на мэра или его заместителя, кому взятку дать, чтобы квартиру выделили. Ему наплевать на политику, крыша над головой важнее. Понимая этот факт, политики прикрываются неполитическими целями. Привычка мобилизовать людей по принципу «против чего-то» мне кажется глубоко неправильной. Но именно сегодня она актуальна, потому как «за» собрать не удается. И вот яблочники и коммунисты пытаются найти что-то, на чем можно обеспечить себе поддержку.
Дмитрий Орешкин не скрывает, что такая борьба за справедливость никогда не вызывала у него энтузиазма.
Например, в районе метро Беляева, в старом яблоневом саду, где я еще в детстве на лыжах катался, строят многоэтажный дом. И это очень хорошо. Но как только люди вселяются туда, тут же начинают устраивать митинги против строительства второго такого же дома, потому что хотят сохранить дивный яблоневый сад и там гулять. А то, что и на месте их дома был яблоневый сад, их не смущает. И это по-человечески понятно, но делать на этом политику, мне кажется, мелочно. На этой волне достаточно дешевого популизма выступают и коммунисты, и примкнувшие к ним, к сожалению, яблочники. Будто бы город должен перестать развиваться, ломать старое и строить новое. Конечно, это надо делать умно, но законсервировать все, крича по каждому поводу «не позволим», «не допустим», «защитим» – это просто вредно. Обсуждение обществом этих проблем – это нормально, но подобная борьба не должна становиться политической программой.
Впрочем, важно подчеркнуть, что критика Дмитрия Орешкина не направлена против конкретных политических партий, в данном случае «Яблоко» и КПРФ. Это скорее общая оценка политической ситуации в России.
Мне кажется, что это скорее проявление того, что общество находится в разброде. Оно не понимает, на самом деле, за что следует бороться, против чего следует бороться, и просто потеряло чувство ориентации. У меня акции яблочников и коммунистов, скорее печалят, чем раздражают и вызывают какой-то негативизм. Потому что это очень условно, это в значительной степени высосано из пальца. По большому счету, сограждан сейчас серьезная большая политика вообще волнует в чрезвычайно небольшой степени. У меня не столько к яблочникам, к коммунистам претензия, сколько к нынешней политической ситуации, в которой такие действия выглядят как нечто политическое. На самом деле это что-то такое и о политике, так скажем, не более того, с моей точки зрения.
Политолог Дмитрий Орешкин на сайте «Избранное.ру». Политика онлайн. Андрей Широградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Началась эвакуация граждан России из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт РЕЦ на границе с Израилем. В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентина Узунова. Федеральные службы охраны опровергли сообщение о самоубийстве солдата-срочника Евгения Филиппова, заявив, что военнослужащий с такой фамилией у них службу не проходил. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали задержали двух подозреваемых в нападении на базу ОМОНа в Карабулаке. В Ираке в ходе широкомасштабной операции уничтожено 30 боевиков Аль-Каиды, сообщает американское командование. По меньшей мере 6 палестинцев убиты сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа и на западном берегу Иордана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, курсы валют в экономической панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Правительство России в декабре намерено принять постановление о порядке управления средствами резервного фонда и фонда национального благосостояния, говорится в распоряжении, подписанном премьером Михаилом Фродковым. Как сообщалось ранее, с 2008 года существующий стабилизационный фонд правительства разделит на два новых фонда, в которые будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. Фонд национального благосостояния правительство намерено использовать, в частности, для софинансирования пенсий. Резервный же фонд, как ранее говорил вице-премьер Александр Жуков, будет страховать бюджет в случае резкого падения цен на энергоносители.
Основной задачей резервного фонда, который составит 10% от внутреннего валового продукта, это весьма серьезная сумма, резервный фонд будет, так скажем, нашей подушкой безопасности на случай снижения цен на нефть. И он будет на этом уровне поддерживаться для того, чтобы мы были уверены в том, что все социальные обязательства, принятые государством на себя, заработные платы бюджетникам, пенсии и те программы, которые мы начали, будут финансироваться в полном объеме вне зависимости от мировой конъюнктуры цен на нефть и газ.
В Государственную Думу России поступил законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет 2007 года. В частности, документ предусматривает выделение 10 миллиардов рублей уже в текущем году на переселение граждан из аварийного жилья и капитальный ремонт старых зданий. Кроме того, по словам министра финансов Алексея Кудрина, дополнительные средства государство направит и на развитие в стране сети автомобильных дорог.
В первую очередь, среди этих поправок учтено выделение 20 миллиардов рублей на улучшение дорожной сети в ведущих городах страны уже в этом году. И использование этих средств целесообразно начать еще в летнее время. Кроме того, 10 миллиардов – это на строительство мостов и дороги Дон, ту часть, которую можно опережающе начать уже в этом году. Основной объем придется на 2008 и 2009 годы, но уже с этого года будет направлено на эти цели 10 миллиардов рублей.
Государственная корпорация по содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет создана в России до конца 2007 года, сообщил помощник президента страны Игорь Шувалов. Предполагается, что она будет управлять средствами специального фонда, объем которого составит 240 миллиардов рублей или по текущему обменному курсу примерно 9 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов – на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года, говорит вице-спикер Государственной Думы Владимир Пехтин.
Реформа ЖКХ, о которой очень много мы говорим, я думаю, что создание этого фонда наконец-то сдвинется с мертвой точки. Что бы мы ни говорили, какие бы действия ни предпринимали, пока не будет средств, не будет денег, мы ничего не решим. Естественно, что фонд будет аккумулировать в себя финансы, которые пойдут прежде всего на восстановление, реконструкцию жилья. Для того, чтобы была прозрачность, для того, чтобы мы могли вообще оценить, как расходуются эти финансы и создается этот фонд.
Компания «Российский алюминий», крупнейшая в мире в этом бизнесе, и французская государственная компания «РЭВА», ведущий производитель оборудования для атомной энергетики, создадут в Екатеринбурге совместное предприятие по производству электротехнического оборудования. Сообщается, что доля каждой из сторон в этом проекте составит 50%. В течение 5 лет совместное предприятие «Российского алюминия» и «РЭВА» планирует выпустить оборудование на сумму 500 миллионов долларов. Оно будет использоваться на существующих и строящихся алюминиевых заводах, принадлежащих российской компании. Объем рынка мобильной связи в России к 2012 году увеличится почти в 2,5 раза по сравнению с 2006 годом и превысит 34 миллиарда долларов. С таким прогнозом выступил президент крупнейшего в стране оператора сотовой связи, компании МТС, Леонид Меломед. Почти половина всех новых рабочих мест в мире, 45%, за период с 2000 по 2005 годы была создана в четырех крупнейших развивающихся странах – Бразилии, Индии, Китае и России, на долю которых вместе взятых приходится четверть общего объема мировой экономики. Такие данные представила в очередном докладе о состоянии рынка труда Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая на сегодня 30 наиболее промышленно развитых стран мира. 52% всех новых рабочих мест в этих четырех странах создавалось в Индии, более 11 миллионов ежегодно. В Китае 7 миллионов, в Бразилии 2,7 миллиона, а в России 700 тысяч в год. Комитет Европейского парламента по транспорту одобрил законопроект, предусматривающий полную либерализацию рынка почтовых услуг в странах Европейского Союза с 2011 года, на 2 года позже, чем предполагалось ранее. Объем этого рынка оценивается в 90 миллиардов евро в год. Его либерализация началась 15 лет назад, и сегодня для свободной конкуренции открыты все сегменты, кроме самого прибыльного – почтовых отправлений весом до 50 грамм, главным образом писем. В большинстве стран Европейского Союза в этом секторе представлены только национальные почтовые компании, монополия которых и должна быть отменена к 2011 году. Курс доллара на сегодня 25 рублей 93 копейки, на завтра 25.94. Евро сегодня стоит 34 рубля 81 копейку, курс на четверг 34.82. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 34 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. В одном из районов Стамбула недавно открылся госпиталь, названный в честь легендарной британской медицинской сестры Флоренс Найтингейл. О том, почему в современной Турции вспоминает эту важнейшую фигуру британской истории XIX века, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
На белых халатах врачей, едущих в машине скорой помощи, вышито имя Флоренс Найтингейл. Имя всемирно известной медицинской сестры в Турции стало почти нарицательным. В музее Стамбульского района Üsküdar, где много лет назад Флоренс работала в госпитале для раненых, собраны десятки ее фотографий, медалей, часы, золотой браслет с благодарственной надписью турецкого султана Абдульхамида. Гид музея Айше Курнас уверяет, что особое место занимает старая медная лампа, с которой Флоренс по ночам обходила раненых. Именно в Турции родилась легенда о даме с лампой, которая олицетворяет доброту и милосердие. До Флоренс в Турции не знали, что такое правильный уход за ранеными. Мусульманки не могли находиться среди такого количества мужчин, хоть и немощных. Их могли обвинить в распутстве и разврате. Флоренс перевернула мировоззрение турок. Уже через 20 лет после ее появления в Турции открылись первые курсы для медсестер, куда на учебу поступили 150 женщин. Осенью 1854 года в Стамбульском порту причалило английское судно. Внимание турко-военного привлекла группа молодых женщин. Отряд добровольных санитарок под руководством Флоренс Найтингейл прибыл в Турцию для оказания медицинской помощи союзникам. Так называемая «Восточная» или Крымская война была в разгаре. Англо-французские войска высадились в Крыму, чтобы помочь Турции, воевавшей с Россией. Началась длительная осада Севастополя. В турецкие города стали привозить тысячи раненых. Во время изнурительного пути через Черное море слабые истощенные солдаты страдали от раны холеры. Рассказывает журналист и историк, автор колонки в газете Turkish Daily News Умит Энгинсой. Крымский корреспондент Лондонской Таймс с негодованием сообщал читателям, что больных и раненых британских солдат оставляют умирать без всякой медицинской помощи. В английском военном госпитале не хватало врачей, не было ни одной квалифицированной медсестры. Читатели Таймс собрали огромные средства, которые Флоренс Найтингейл привезла в Турцию, чтобы помочь раненым. раненым.
Он орда чудо-шпасный изумирёвар.
Полевая больница в городе Скутере, куда сперва направился отряд Флоренс Найтингейл, в котором было 38 женщин, напоминала вонючий муравейник. Бараки кишели крысами, холерные больные лежали вперемешку с гангренозными ранеными. Повсюду было зловоние, грязь, летали трупные мухи. Смертность была настолько высокой, что умирал каждый второй солдат. Местные власти запретили хоронить умерших на старинном османском кладбище, где с давних пор покоились только благочестивые мусульмане, и в результате у больничной стены каждые сутки скапливались сложенные штабелями трупы. Прибывшая в госпиталь Флоренс организовала братские могилы и принялась думать о живых. По словам главы организации турецких медсестер, профессора Саадат Илькер, благодаря ее стараниям смертность в госпиталях сократилась в 20 раз.
По сути, в Турции под ее руководством был создан первый военный госпиталь в современном понимании этого слова.
Флоренс начала разрабатывать свой метод ухода за ранеными. Он был довольно прост. Требовалось соблюдать чистоту в палатах, регулярно проветривать помещения. Медсестры целые дни проводили возле раненых, не оставляя их ни на минуту. Турецкие паши с недоумением смотрели на упрямую англичанку, требующую простыни, носки, посуду, средства дезинфекции. Кивали с улыбками хитрых торговцев, но при каждом удобном случае вставляли палки в колеса. В нужный момент почему-то всегда отсутствовали необходимые медикаменты, перевязочные материалы. Однажды офицер, ведавший хозяйственным снабжением, просто отказался выдавать со склада чистую одежду для раненых, говорит гид Айше Курнас. Флоренс Найтингейл, дочь богатого английского землевладельца, получила прекрасное образование и с детства увлекалась математикой и статистикой. В то время не велось точных сведений о состоянии больных. Флоренс в турецком госпитале впервые стала использовать методы статистического анализа, наладила систематический учет, отмечала количество умерших и выздоравливающих больных. С тех пор профессия медицинской сестры превратилась в одну из самых уважаемых в обществе. Я покинула Турцию безмерно уставшей, потому что работала по 20 часов в сутки и почти не спала, вспоминала Флоренс Найтингейл. Однако именно в те годы в Европе сложилась легенда о святой леди с лампой. А в Турции родилось мнение, что только женщина может грамотно ухаживать за больными и ранеными. С тех пор профессию медсестры в турецком обществе считают исключительно женской. Правда, в последнее время против этого правила выступают все больше мужчин. По их мнению, такая узурпация профессии просто смешна и является актом непослушания женщин против их статуса послушной жены в обществе. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока. В прямом смысле Запада и Востока британка Флоренс Найтингейл в Турции завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная российская тема – ситуация с ростом национализма и ксенофобии в стране. Сегодня совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме в Санкт-Петербурге. Из международных тем – главная ситуация на палестинских территориях. Эти и другие темы, наши постоянные рубрики – все это в следующем часе программы. Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем главу палестинской автономии Махмуда Аббаса президентом всего палестинского
народа. Присяжные признали подсудимых виновными в совершении убийства конголезского студента на почве расы.
Духовно знали о содержании нашей работы.
Забастовка врачей, которые требуют повышения заработной платы, продолжается уже четвертую неделю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.